События.
Факты.
Аргументы.
Прогнозы.
Эмоции.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущий Евгений Антонов.
Юлиана Шкагала, наш продюсер Сандра Лаепиня. И коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 7 января. После более чем часового обсуждения правительство Латвии так и не направило в Сейм подготовленный Министерством экономики законопроект, который запрещает недобросовестную конкуренцию. Разбираемся в этом в самом начале нашего эфира.
Больницы уже в конце минувшего года начали бить тревогу из-за нехватки финансирования. Ситуацию сегодня обсуждали в Сейме.
Ну а Министерство культуры рассматривает идею ввести налог на абонентскую плату для стриминговых платформ. Это одна из мер, которая позволит производителям латвийского кино и сериалов, может позволить им получать финансирование из международных фондов.
Количество трудовых вакансий за год снизилось примерно на 15%. О том, что происходит на рынке труда, расскажет наша коллега Юлия Петрик.
После авиакатастрофы в конце декабря, когда в Казахстане был жестко посажен самолет, который летел из Азербайджана в Россию, президент Азербайджана в очередной раз потребовал от России наказать виновных в катастрофе и вообще избавиться от высокомерного поведения, которое Кремль демонстрирует по ходу обсуждения этой темы. Мы поговорили с депутатом азербайджанского парламента о том, что происходит между Баку и Москвой.
Сегодня Латвийское радио 4 отмечает свой день рождения, 23 года круглосуточного вещания. И сегодня мы хотим обсудить эту праздничную тему вместе с вами и хотим, чтобы вы рассказали о самых ярких впечатлениях, которые у вас связаны с программами и ведущими Латвийского радио 4. У вас есть время подумать. Звонки будем принимать ближе к концу нашей программы по телефону 67227440. И уже сейчас пишите нам на WhatsApp. Номер WhatsApp 28040424. Ну и напоминаем о видеотрансляции. Смотрите ее на страничке LR4LV, на платформе LSM Plus и в наших соцсетях, Фейсбуке и Ютубе.
Подробности на Латвийском радио 4.
Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Правительство Латвии сегодня рассматривало поправки, которые Министерство экономики внесло к закону о запрете недобросовестной торговой практики. Она предусматривала регулирование со стороны государства договорных отношений между розничными торговцами и поставщиками сельхозпродукции.
Ну, собственно, о чем идет речь? В конце прошлого года мы много с вами говорили о очень высоких ценах на продукты питания в магазинах. И причем неоднократно речь шла о том, что торговцы, по мнению экспертов и, в частности, Министерства экономики, нередко устанавливают более высокую наценку на латвийские товары, нежели на импортные. И вот уже в конце года Министерство экономики анонсировало масштабный такой пакет поправок. В частности, речь идет фактически о регулировании цен. Собственно, какие меры предлагало Министерство? Расширить, в принципе, понятие запрещенной недобросовестности торговой практики, то есть розничным торговцам запретили бы устанавливать несправедливые, необоснованные или односторонние санкции за нарушение условий договора. Кроме того, торговым сетям запретили бы прямо или косвенно дискриминировать отдельных поставщиков, то есть равное отношение ко всем. Вот чего хотела добиться Минэкономики. Ну и целый ряд других мер, которые призваны были бы устранить ситуацию, когда наценка на местные продукты выше, чем на импортные. И сегодня еще перед заседанием Кабмина нам о сути этих поправок рассказал министр экономики Виктор Валенис.
Это сегодня первый поступок. Мы начнем с того, что мы изменим ситуацию, что наши местные продукты, мы все время говорим, чтобы люди покупали, и люди очень любят покупать местные продукты. Но мы видим в рынке ситуацию, что местные продукты, но есть многие случаи, что местные продукты, например, если курицу кто-то привез из других стран, и ей поставляют там, например, 30%, если это самая курица, латвийская курица, ей ставят уже 100% наценку над ее цене. Но мы предлагаем, что так работать в будущем нельзя больше. Если вот есть наценки на курицу 30%, тогда всем на 30%. Нельзя быть так, что латвийская стоят намного дороже. Также мы будем изменять и того, чтобы были и изменения о том, какой штраф может получить торговец, если он нарушает какие-либо правила, которые есть в торговле. На данный момент штраф является 0,2%, но мы предлагаем повысить этот штраф на 20 раз на 4%, чтобы сами торговцы больше соблюдали те законы, которые есть. Это только первая часть нашего предложения, которое мы начинаем двигать. Будут еще другие. Ну, мы работаем дальше.
Что бы вы сказали тем торговцам, которые считают, что регулирование цен со стороны государства – это возвращение в Советский Союз?
Нам цель достичь то, что продукты в магазинах были доступны нашими людьми, и чтобы их цена снизилась на 20%. Мы будем двигаться дальше до такого времени, пока достигнем результат. Это только первый шаг, и торговцы должны понять, что они сами могут тоже сделать какие-то изменения в своей политике, но пока эти изменения не будут видны в ценах, мы будем двигаться дальше, не остановимся.
Ну, это то, что нам сегодня сказал министр экономики Виктор Валанис до заседания Кабмина. Но что же случилось на заседании правительства? Там присутствовали и торговцы, которые сказали, что предлагаемое Минэкономики регулирование слишком расплывчато, и из-за, по их мнению, этих расплывчатых условий торговцам просто-напросто грозят штрафы на десятки миллионов евро, и они будут вынуждены очень осторожно себя вести, что приведет к совершенно обратному эффекту, то есть цены повысятся. Ну и, собственно, после дискуссий, которые, вот как ты уже сказал, длились сегодня около часа, премьер-министр Эвика Силаня сказала, что не хочет, чтобы вообще сфера торговли в Латвии деградировала, но при этом нужно защитить жителей от несоразмерных дорогих продуктов питания. И поэтому сегодня пришли к выводу, что в течение недели Минэкономики еще дополнит эти поправки, что-то будет уточнено, и тогда правительство к этому вопросу снова вернется.
Все очень интересно наблюдать сейчас, как будто бы, вот, знаешь, такая реинкарнация дискуссии о наценках вот, о стоимости лекарств, когда аргументы торговых сетей, которые мы слышали, они вот буквально были очень похожи, что тоже из-за неясности и возможности злоупотребления со стороны государства это все ударит по потребителю. И тоже мы не будем уверены, как нам эти цены делать, и на всякий случай поставим повыше. Ну, в общем, как будто бы логика не меняется.
Дежавю.
Будем надеяться, что, во-первых, эти все опасения окажутся несерьезными, ну и, во-вторых, что государство все это учтет, ну и, в общем, не будут приняты никаких решений, которые сломают потребительский рынок.
Идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
В конце прошлого года больницы вновь заявили об огромных финансовых проблемах и о невозможности продолжать лечение пациентов в нормальном объеме при доступных им ресурсах. В середине декабря общество врачей Латвии заявило, что новая модель финансирования здравоохранения, предлагаемая Минздравом, она в главную очередь решит какие-то юридические проблемы, но не решит критическую для отрасли проблему. Это нехватка финансирования и человеческих ресурсов. Сегодня ситуацию обсуждали на одной из подкомиссий Сейма, и вот о ее результатах этого заседания говорим с главой Латвийского общества больниц Евгением Калайсом. Господин Калайс, добрый вечер.
Добрый вечер.
Как сегодня прошло заседание, какие были высказаны идеи, каким впечатлением все это для вас привело?
Ну, самое главное, мы прослушали то, что мне говорят финансисты, да, национальный этот фонд здравоохранения, но мы знаем ситуацию, которая, ну, в большинстве случаев не улучшает ситуацию в больницах, и главное ли это будет сказываться на лечение больных, и не главное на лечение, но на объем больных. Потому что та добавка финансирования, которая запланирована, она, в общем, вся будет потрачена на увеличение минимального оклада и на лечение пациентов, которые остались в больницах и у нас с прошлого года, 2024. А больных, которые заболевают в этом году, мы будем откладывать на конце года или даже уже откладывается на следующий год. Это уже на 26-й, и уже пару больниц говорят, что уже больные записываются на 27-й год.
То есть ничего не улучшается, и в принципе никаких хороших новостей, как я понимаю, вы сегодня не услышали на заседании подкомиссии?
Ну, никаких таких оптимистических результатов мы не ждем, потому что общая ситуация политическая довольно сложная. Это значит, что мы знаем, что увеличения финансирования не будет. Нам надо думать, как мы с этими финансовыми ресурсами сможем вылечить или, ну, скажем, лечить больных. Ну, по тем стандартам, какие у нас приняты. Но нам главное, что больницам надо оказывать неотложную помощь. Это самое главное. Вся плановая помощь и плановое лечение больных, она будет откладываться в данный момент на долгое время.
А какие-то опции у больниц вообще существуют? На чем можно сэкономить или на чем придется экономить, скажем так, в первую очередь?
Ну, скажем так, что экономить мы не можем, но мы можем в больнице оказывать платную помощь. Это значит, если пациент застрахованный или за них платят работодатели или муниципалитеты, тогда мы сможем оказывать платные услуги этим больным, но это не будет государственная оплата, это будет оплата с других ресурсов.
В контексте той ситуации, в которой сейчас вот бюджетной ситуации оказалась страна, как, на ваш взгляд, следовало бы вести себя властям, правительству? Что, с вашей точки зрения, в нынешних условиях государство может сделать еще, чтобы поддержать медицинские учреждения?
Ну, в данный момент, скажем, государство ничего много не может сделать, потому что государственная проблема – это бюджет. И общее финансирование, как мы знаем, в политической ситуации, мы не надеемся, что этот бюджет для здравоохранения будет увеличен. Ну, может быть, какие-то небольшие финансовые ресурсы там будут возможны в течение года, но в абсолютных, в больших цифрах мы не уверены.
Спасибо вам большое. Евгений Калый, глава Латвийского общества больниц. Спасибо вам за комментарий и всего доброго.
До свидания.
Да, всего доброго и здоровья вам.
Спасибо. Ну, если в прошлом году мы, общаясь с господином Калайсом, слышали о записи на 26-й год на какие-то плановые операции в больнице, то сегодня прозвучал уже 27-й год. Уже некоторые больницы делают записи именно на 27-й год.
Да, это все, конечно, звучит прямо... Ну, то есть цифры сами по себе такие, настолько говорящие, их сложно комментировать. Очень тяжелая ситуация.
Идем дальше.
События, факты, прогнозы, подробности на Латвийском радио 4.
Очевидно, успех анимационного фильма «Страумы» имел такой резонанс, что в Латвии всерьез заговорили о том, как же поддержать киноиндустрию для того, чтобы дать дорогу таким талантам.
Да, на самом деле теперь мы наблюдаем и, видимо, будем наблюдать еще не одну попытку как-то что-то сделать для этой индустрии, которая действительно, ну как, позволила Латвии вот засиять на мировой кинематографической карте мира без преувеличения. Так это произошло. Вчера мы получили «Золотой глобус». В конце января мы ожидаем, возможно, будем, пока держим кулачки, есть надежды на «Оскар». И вот, тем не менее, Министерство культуры предполагает, что могут быть введены взносы, которые будут налог на абонентскую плату для стриминговых платформ, из которых будет, в частности, платиться взносы международным кинофондам. И эти взносы позволят претендовать латвийским режиссерам, производителям кинематографической продукции на различные средства, если эти проекты делаются вместе с международным участием.
Вот что об этом в интервью Латвийскому радио 1 рассказала министр культуры Агнеса Лаце.
Tas ir ne tikai par izcilu kino, bet arī par Latvijas vārdu nešanu pasaulē. Manuprāt, šis arī ir tas brīdis, lai šo lepošanos vārdos pārvērstu arī darbos. Un esmu jau uzdevusi kultūras ministrijā pārskatīt līdzekļus, lai mēs varētu veikt nepieciešamās iemaksas starptautiskajās programmās, kas ļautu Latvijas kino veidotājiem turpmāk pretendēt arī uz finansiālu atbalstu kopražojumiem. Tās ir Eiropas Padomes programmas. Mēs arī virzam uz priekšu ieceru par nodokli no straumēšanas platformu abonēšanas maksas. To noteikti redzam kā vēl vienu veidu, kā piesaistīt papildu līdzekļus nozarei tieši jaunu kinodarbu, jaunu seriālu ražošanai.
О каком налоге идет речь? Здесь важно пояснить, то есть налог может быть введен, и эти поправки уже на финишной прямой, как сообщили в Минкульте, налог может быть введен для тех стриминговых платформ, которые либо не показывают произведенные в Латвии фильмы, сериалы, либо не участвуют в их создании. Ну, и его уже прозвали налог на Netflix в СМИ. И, собственно, стоит отметить, что такой налог уже введен в 18 европейских странах, он везде отличается, но в Министерстве культуры подсчитали, что, в принципе, киноиндустрии Латвии этот налог мог бы дать примерно 600 тысяч евро в год. И что важно, как отметила заместитель госсекретаря Министерства культуры Байба Мурнеце, платить этот налог в конечном результате будут не потребители, а именно предприятия, которые предлагают вот этот стриминг. Но, собственно, об этом сейчас подробнее мы говорим с нашим собеседником Андрейс Этис, режиссер, кинопродюсер, с нами на видеосвязи. Добрый вечер, рады вас видеть.
Здравствуйте.
Да, добрый вечер. Добрый вечер.
Господин Этис, ну как вы смотрите вообще на идею таким образом при помощи налога для того, чтобы потом как-то помочь киноиндустрии Латвии обязать вот эти стриминговые сервисы, либо популяризировать наш латвийский контент, либо участвовать в его создании?
Нет, ну посмотрим сперва глобально, да, до того, когда мы присоединились к Европейскому Союзу, у нас был свой рынок, мы могли из этого рынка через кинотеатры, которые, людей, которые покупают билеты, получить какие-то доходы, и мы в этом ограниченном рынке жили. Пока, поскольку мы стали глобальными, тогда вся реклама пошла на YouTube, на все эти стриминговые платформы и так далее. И фактически других денег уже фактически на рынке не осталось. Так что я думаю, что эта европейская идея, что будет брать от Netflix и Disney и так далее налог, это просто прекрасное, потому что же они этот рынок используют, но и пусть хоть немножко отдают обратно для тех, которые этот, как вам сказать, которые делают контент. Ну, а то только большие страны могут получать деньги от них. Ну, Netflix не заказывает в маленьких странах какие-то сериалы. Ну. Mm-hmm. Так что это прекрасно, это просто, просто гениально. Я могу сказать только, где мы были раньше. Ну, то есть Франция это делала уже давно, и там этот налог вообще у них какой-то 25% чуть не. Ну, это надо проверить, я не точно сказал. Но они эти деньги используют, чтобы проталкивать свое французское кино в мире. Ну, вот и все. Ну.
А можно ли сказать, что вот отсутствие этого налога, то, что до сих пор в Латвии не было такой схемы, уже повлияло на как-то на киноиндустрию Латвии негативно, что, возможно, какие-то проекты не удалось реализовать, или какие-то проекты были бы реализованы лучше, чем в итоге они получились, если бы такое финансирование существовало раньше?
Нет, это я не могу сказать. Это если бы, ну, я не могу сказать. Я только хочу сказать, что до платформ совсем в этом бизнесе, если мы говорим о кинобизнесе, как о бизнесе, было примерно в мире 8 миллиардов денег. Да? Сейчас, в наши дни, эти пятилетние, да, есть 80 миллиардов. Понимаете, это страшно, это кино, с одной точки зрения, это человек хочет смотреть это, но с другой стороны, это и бизнес есть. Если ты хороший фильм сделал, который там в 100 странах показывается, ты можешь и деньги зарабатывать. Это как страна зарабатывает Ну, это как экспорт-импорт, да, баланс улучшает. Так что очень хорошо.
А как вам кажется, по какому пути пойдут стриминговые платформы? То есть либо действительно вкладывать деньги в создание какого-то местного контента, ну, например, в Латвии, да, таким образом уходя от этого налога, или все-таки платить этот налог?
Ну, я думаю, что они будут платить, потому что, видите, если мы были бы одна Латвия, да, нас бы послали, ну, элементарно. Но поскольку это вся Европа, да, ну, с каждой своими и так далее, он не может. Он уже должен реагировать централизованно на всю Европу. То есть он будет, ну, думать, как делать. Я думаю, скорее всего, он не захочет так по прямой платить деньги. Он будет платить, но он скажет, а давай мне вот это содержание обратно, которое за мои деньги сделано. Ну, допустим, я так думаю, что это так будет.
А вот эти 600 тысяч в год, которые планируют таким образом привлечь Министерство культуры, вот вы как человек, непосредственно работающий в отрасли, что такое 600 тысяч для фильма или для сериала?
Для Латвии это один фильм. Да, ну, примерно фильм можно снять так, примерно за 600 тысяч. Это, если было бы, мы были бы в Германии, это было бы 1 200 000. Ну, у нас, не знаю почему, но так получается, что цены, ну, ниже, и мы можем же 600 тысяч сделать фильм. Это один фильм местного местной продукции больше. Или какой-то сериал, который не исторический. Mm-hmm. Вот и все. Mm-hmm.
Спасибо вам огромное, господин Этис, за то, что прокомментировали для нас эту тему. И спасибо, что подключились по видеосвязи. Андрей Этис, режиссер и кинопродюсер, был с нами.
Спасибо и всего доброго.
Спасибо за интерес.
Всего доброго.
До свидания.
За интерес.
Ну вот представитель отрасли говорит, что это супер идея, и, собственно, давно уже пора было вводить этот налог для стриминговых сервисов.
Где мы были раньше? Не знаю где, но хорошо, что, значит, получается, здесь вот у нас и общественность, и профессиональная среда, и власть сходятся в оценке. Это приятно.
Но, кстати, стоит отметить, еще вот возвращаясь к успеху фильма «Страума», вчера коалиционные партнеры решили, что нужно создателей как-то отблагодарить, как обычно это происходит со спортсменами, которые демонстрируют самые высокие успехи, и также отблагодарят и денежно, в том числе, создателей картины «Страума».
Ну, давайте без выходного дня на этот раз.
Ну, смотри, кстати, эта идея, ну, у нас не Смилтонс сейчас, а
это
спикер,
правда,
Сейма,
да.
Поэтому, боюсь, но... без выходного как-то в этот раз мы, да. Ну что ж, идем дальше.
Самые важные темы дня. Подробности.
Количество трудовых вакансий за год снизилось на 15%. О том, что происходит на рынке труда, подробнее расскажет наш коллега, журналист Латвийского радио 4 Юлия Петрик. Юль, приветствуем тебя.
Да,
привет.
Здравствуйте, коллеги. Да. Да, ну вот количество вакансий действительно сократилось на 15%. Это данные компании Alma Career, которая ссылается на данные своего портала по подбору персонала CV Online Латвия. По данным Центрального статуправления, количество вакансий за год сократилось на 10%. Но здесь разница в том, что портал CV Online учитывает больше вакансий в частном секторе, да, а статистическое управление в целом по стране. Ну, в целом, вот что рассказала о ситуации с вакансиями руководитель компании Alma Career Latvia Айвис Бруденш.
В принципе, за последний год на латвийском рынке труда произошли довольно существенные изменения. Во-первых, количество вакансий продолжало сокращаться, учитывая стагнацию экономики в стране, что повысило осторожность компаний в поиске новых сотрудников с целью снижения затрат. В то же время мы видим, что уровень безработицы, поскольку несколько увеличился, это тоже влияло на активность соискателей, которая в прошлом году увеличилась. Если мы смотрим данные CV Online, портала CV Online, тогда да, количество вакансий, в принципе, в основном это частный сектор, сократилось на 15%, однако активность соискателей выросла на 10%. Большие изменения, где самая большая, все-таки, где сократилась вакансия, это торговля, менеджмент, банковская, страховая отрасль, тоже административная работа. Там, в принципе, видим самые большие изменения.
Кстати, да, если говорить о торговле, здесь, вероятно, причина не только закрытие торговых точек, но и дигитализация процесса торговли.
Касса самообслуживания.
Да, кстати, ну действительно, ведь сколько высвободило свободных рук, да?
Зарплаты платить не нужно кассам самообслуживания.
Да, да. Да, также сокращение в отрасли оптовой торговли, которая часто ранее была ориентирована на страны Востока, на Россию и Беларусь. Ну и с 2022 года это все весь бизнес сворачивается, соответственно, сокращаются рабочие места. По словам экономиста банка Luminor Петериса Страутенша, большое сокращение числа вакансий было в госуправлении в сфере образования с одновременным ростом зарплат в этой сфере. Да? То есть такая вот ситуация интересная.
То есть учителя пришли.
Пришли, да. Да, и вакансий стало меньше, соответственно, потому что выросли зарплаты.
Угу.
Да, ну и интересна тоже история с промышленностью, поскольку сейчас промышленности застой, если не сказать кризис, да, потому что экспорт практически не работает, но и здесь возникают новые вакансии, что тоже интересно, подчеркнул экономист Петер Страутенш.
Число вакансий сократилось в государственном управлении и в образовании. И там, я думаю, объяснение такое, что в этих отраслях в прошлом году очень быстро росли зарплаты. Особенно в образовании, где этот рост был примерно почти 20%. Но логично, если вы предлагаете людям больше, тогда появляется возможность закрыть эти вакансии и привлечь людей. Но были и отрасли, где число вакансий выросло. Самый большой рост был в промышленности, обрабатывающей промышленности. Там число вакансий выросло на 305. Это мне удивляет, потому что в прошлом году в этой отрасли, ну, был, можно сказать, кризис. И общее число работающих там сократилось. Так что это не так легко объяснить, почему число вакансий там выросло. Может быть, потому что, да, в целом был промышленность последний год не был удачным, но там происходят структуральные перемены. Например, в обработке дерева кризис продолжался, производство пиломатериалов, но в то же самое время производство других материалов растет. Так что нужны люди с другими квалификациями. Прошлый год был очень неприятный машиностроение, но в то же самое время и производство дронов растет.
Да, ну здесь тоже надо сказать, что на сегодняшний день работодатель не расширяет производство, да, то есть либо это какая-то переориентация бизнеса, поэтому возникают новые вакансии, оптимизация производства, поэтому, опять же, не появляются новые вакансии. В общем, все в рамках каких-то имеющихся средств, потому что зарплаты, как сказано, в прошлом году росли. Да, то есть, ну, были сферы, где они достаточно приросли, но далее, скорее всего, зарплаты не будут так же стремительно расти. Вот да, даже мы знаем по проекту бюджета, есть такое указание, 5-6%, не более в год, учитывая, опять же, низкие темпы инфляции. Ну и, кстати, вот что касается, опять же, вакансий на неквалифицированные работы, здесь тоже сократилось их количество, и, возможно, это связано, указывает специалист, с притоком беженцев, да, ну, с притоком людей из других стран, в том числе из Украины, которые люди идут на эти работы, на эти неквалифицированные, в связи с этим число вакансий уменьшается. Сегодня вообще на одну вакансию, если говорить о квалифицированном труде, почти 30 желающих.
Это много интересного?
Это очень много, это почти вдвое больше, чем ранее, пояснил нам Авис Бродденш. Это, конечно же, усиливает конкуренцию среди кандидатов в сложившихся обстоятельствах. Это удобно для работодателя, конечно же, но не очень-то удобно для работника, так как найти нужную работу становится все труднее, пояснил он.
Для работодателя сейчас довольно хорошее время, чтобы выбрать действительно хороших кандидатов на довольно много позициях. Та же самая IT-категория, да. Поэтому, да, конкуренция на многих позициях очень выросла. Но нам по средним данным на одну вакансию, это было, в принципе, да, в конце прошлого года, уже больше 30 заявок на одну вакансию. Нормальная ситуация, ну, например, там, 21-22 год, ну, до 22-й, было где-то 16, 17, 18, так. так в среднем на одну вакансию. Так что за эти 2,5 года очень стремительно вырос средний уровень заявок, и конкуренция тоже выросла. Да, ну, конечно, когда экономика будет опять расти там 2-3% в год, конечно, будет побольше вакансий, и, естественно, уровень безработицы опять будет уменьшаться, и тогда, конечно, опять будет, скажем так, дефицит сотрудников, и тогда уже, да, будет это все в пользу соискателя, что они уже смогут диктировать своих просьб, да, и будет ситуация другая.
Опять же, надо сказать, что уровень безработицы не настолько высок, да, то есть по данным агентства занятости, уровень безработицы чуть больше 5%, это невысокий уровень, фактическая безработица около 7% у нас. Надо также сказать, что, как отметил экономист Петерис Страутенш, то падение числа вакансий, о котором говорится, это 2600 за весь год, это несущественно в сравнении с общим числом занятых людей в Латвии. И экономист это называет вообще случайным фактором.
Я бы сказал так, что это сокращение числа вакансий, но не такое уж большое. В течение года увеличение на 2600. Если мы сравниваем это с общим числом рабочих мест в Латвии, что примерно 900 тысяч, ну тогда это 0,2%. Ну, не такие большие цифры. И может быть потому, что эти изменения по сравнению с общим объемом рынка труда довольно небольшие. Я бы сказал, что там довольно большую роль играет просто случайность.
Ну, не исключу того, что, кстати, борьба за вакансии усилилась на фоне того, что люди хотят заработать больше денег, и кто-то берется за две работы. И поэтому получается, что на одного человека где-то два рабочих места, ну и, соответственно, это приводит к какой-то более острой конкуренции, может, где-то отчасти и нехватки рабочих мест. Mm-hmm. Это такое тоже возможно. Ну, опять же, как подчеркивают экономисты, если будет развиваться экономика, появятся новые рабочие места, и, соответственно, взгляд на вещи будет более оптимистичный, и у работодателя в том числе.
Спасибо большое. Юлия Петрик, журналист Латвийского радио 4, говорили о ситуации на рынке труда. Идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Продолжается международный скандал вокруг катастрофы азербайджанского самолета компании Azerbaijan Airlines. Он совершал рейс по маршруту Баку, город Грозный в России. И это было 25 декабря, когда самолету сначала не дали приземлиться, потом его поразили какие-то объекты. Сначала говорили официально, что это птицы, но потом характер нарушений, собственно говоря, которые были нанесены крыльям и хвостовому оперению самолета, показали, что это к птицам никакого отношения иметь не может. И даже когда самолету, собственно говоря, требовалась аварийная посадка, его не посадили на территории России и буквально направили лететь через Каспийское море. Он совершил посадку неподалеку от города Актау в Казахстане. В общем, довольно большая трагедия. Погибло 38 человек из 67, включая обоих пилотов. Считается, что они совершили подвиг в такой ситуации, в которой находился самолет. Они смогли все-таки посадить его и спасти жизни более половины пассажиров. Президент Азербайджана Ильхам Алиев накануне встречался с родственниками погибших и в очередной раз потребовал от России наказать виновных в катастрофе. И вообще, собственно говоря, как-то, чтобы виновные были наказаны, а Россия вела себя по-человечески. О том, как эта ситуация видится с точки зрения Баку, мы сегодня поговорили с депутатом парламента Азербайджана Расимом Мусабековым.
После того, как был нанесен удар, произошла разгерметизация самолета, он уже не мог набирать высоту. У него, значит, была повреждена гидравлика, и жидкость гидравлическая начала вытекать, давление в системе начало падать, и управление самолетом стало затрудняться. Но оно еще пока сохранялось. И в течение ближайших 30-40 минут нужно было сажать этот борт в Грозном, либо ближайший аэродром Махачкала. Но все это не было сделано. Я задаю один простой вопрос. Предположим, это не азербайджанский борт, а летел бы самолет условно из Москвы, или же из Саратова, или же из Сочи. С ним поступили бы так же? Его бы подбили бы и не посадили бы, отправили бы в Актау через море? Вряд ли. И если бы такое кто-нибудь сделал, ну, вообще-то, я думаю, что сегодня Роспропаганда, которая говорит, что это там Азербайджан от нас какие-то, значит, требует извинения, много чести, что, в общем, там птица была или еще что-то, всякие глупости говорят. Интересно, они также себе позволили бы говорить, если бы это просто касался бы гражданского борта, который принадлежал бы какой-то российской авиакомпании? И почему тогда такое отношение? И именно поэтому, скажем, жесткость реакции азербайджанского президента, она, в общем, была предопределена тем, что, в общем, этот вопрос хотели просто как бы замылить. Ну, давайте по-тихому тут поговорим, потому что там, значит, неизвестно, то ли использован был панцирь, почему-то находящийся в распоряжении у, значит, главы Чечни, с каких пор главы местных, значит, администраций пользуются РЭБами своими какими-то персональными или же системами ПВО. Есть государство в России или нет? Вопрос заключается в этом. И азербайджанское руководство ставит вопрос о том, что да, должна быть признана вина и, соответственно, извинения принесены, но не за то, что это произошло, значит, в воздушном пространстве России. Понятное дело, что в воздушном пространстве России за все отвечает российское государство в соответствии с существующими и международными, и двусторонними договорами. И Азербайджан ничего такого особого от России не требует. Оно, в общем, требует то, что прописано и в двусторонних, и в международных договорах. И те, которые пытаются вместо того, чтобы по существу разобраться с этой ситуацией, переключать ее в какую-то геополитическую плоскость. Что, а вот это Азербайджан. А это, ну, не надо к этому относиться, что это Азербайджан или какое-то иное государство. Совершено преступление, как минимум в результате халатности и неорганизованности в воздушном пространстве России, и именно российское государство несет ответственность за то, что оно допустило подобное в своем воздушном пространстве.
И если дальше Россия никаких шагов предпринимать не будет, если все останется как есть, то как дальше будет реагировать Баку, и как это может повлиять на отношения между Азербайджаном и Россией?
Идет расследование, и, ну, в течение месяца должно быть предварительный отчет. Уже, видимо, исходя из этого отчета, да, должны быть наказаны непосредственно те лица, которые должны были, ну, не допустить подобного рода трагический обстрел азербайджанского борта в российском воздушном пространстве. Должны быть определенные гарантии даны для того, чтобы мы 10 полетов в российские города отменили. И не только мы отменили. Отменил Казахстан, отменил Туркменистан, отменил Израиль. И я думаю, очень много авиакомпаний воздержится от того, чтобы, ну вот, во-первых, подобная ситуация в воздушном пространстве России, а во-вторых, еще и российские власти относятся к подобным родам инцидентам, значит, спустя, как говорят, сквозь пальцы. И кто будет летать? Никто не будет летать. Как минимум, это приведет к тому, что авиационные сообщения с Россией, ну, очень многие страны, в том числе и Азербайджан, если не полностью прекратит, то существенно ограничит. Ну и, естественно, если это отношение высокомерное, и, скажем, оно противоречит двусторонним договорам Азербайджана с Россией, то есть очень много вопросов, по которым Россия сегодня обращается к Азербайджану. Ну, я думаю, что очень многие эти вопросы, по которым сегодня Россия обращается к Азербайджану, в условиях, когда вот такой характер будет принимать отношения, они останутся, скажем, без реакции той, на которую рассчитывают в Москве. И полагать, что все это будет сходить с рук, и это высокомерие будет принято в Азербайджане, это напрасное ожидание.
Расим Мусабеков, депутат парламента Азербайджана, рассказал нам о том, как в Баку сегодня смотрят на то, что весь тот информационный фон, который сейчас активно раздувается со стороны России в связи с трагедией, был сбит, вероятно, с земли комплексом ПВО «Панцирь» самолет Азербайджан Airlines. Он был жестко в итоге направлен и посажен в Казахстане. Более половины пассажиров погибло.
Идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
К праздничной теме переходим. Сегодня Латвийскому радио 4 23 года. Именно 7 января 2002 года Латвийское радио 4 зазвучало в круглосуточном режиме. Таким образом, нам сегодня 23. Ну и хотим, конечно же, это праздничное настроение разделить с нами, потому что, ну, как бы мы существовали без наших радиослушателей и зрителей, потому что за эти 23 года, ну, конечно же, и нас не обошла дигитализация. Мы теперь тоже вещаем не только при помощи радиоприемников, но и вы нас видите и смотрите каждый день наши программы в прямом эфире и в YouTube, и в наших соцсетях. Но хотим, чтобы вы с нами сегодня поделились какими-то историями и самыми яркими впечатлениями, связанными с программами и ведущими Латвийского радио 4.
Да, мы хотим, чтобы вы вспомнили, может быть, о каких-то событиях или впечатлениях, которые у вас связаны с программами и ведущими нашего
какими-то
канала.
Какими-то темами.
Темами, что происходило. Я напомню, уже есть звонки. Напомню, телефон прямого эфира 67227440. И WhatsApp у нас тоже есть. Туда, пожалуйста, только пишите. 28-04-04-24. Принимаем первый звонок. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
ЛР-4. Очень хорошая программа. Работает профессионально. Пускай вам никто не мешает и далее работать, развиваться. По ночам можно было каждый час передать выпуски новостей, повторы передач. Всем вам счастья в новом году. Работайте для нас, ваших поклонников. Спасибо.
Спасибо вам большое.
Спасибо вам за такие добрые слова.
И за поддержку,
да,
конечно.
Очень приятно. Добрый вечер.
Добрый вечер. С праздником поздравляю.
Спасибо.
Значит, за все годы, которые я слушаю давно уже передачу, лучшая передача «Александр Студия», которая каждый день выходила, я не могу припомнить. И тогда как раз были звонки в прямой эфир, когда можно было задать вопрос и на него ответить. И был такой товарищ Виктор, который каждый день звонил, и он нервировал Александра. Но это так было интересно. И мы ждали на следующий день, когда же позвонит Виктор.
И будет нервировать Александра, да?
Да.
Так что теперь уже такого нет. Александр вещает только по выходным, прямых звонков нет. И темы у него такие, ну, не знаю, вот это было самое лучшее. А теперь вы стали портиться. Если будете вообще на латышский переходить, как у вас половина передач, вас половина людей уже слушать не будет.
Спасибо вам за вашу точку зрения и за приятную часть. Ну и если вы чем-то разочарованы, ну что ж поделать. Не бывает худ без добра.
Ну да, кстати, Александру подсказать, чтобы пообщался с Виктором по выходным, а то...
Добрый вечер, говорите, пожалуйста.
Развлечение было у людей.
Слушаем вас.
Я слушаю вашу программу сутками, потому что я охранник. И у меня охранная фирма, и мы все сидим только на вашей волне. Ну что я могу сказать? Я могу сказать вас поздравить, да? Ну и вот Александр Студия. Мне нравится его передача. Так
хорошо.
Что пусть предыдущий клиент говорит, что... Ну вот, а единственное у вас... Очень много отдано времени на культуру, которую вот ведет.
Понятно, спасибо.
Спасибо.
Вам.
Ну... спасибо, очень приятно, что вы все время с нами. Но что касается культуры, это целая большущая тема, которую я даже думаю, что мы полностью не можем физически охватить, но это очень важно.
Я думаю, что да. И, кстати говоря, немало людей, которые бы сейчас могли позвонить и сказать, и что у вас маловато культуры.
Маловато.
Нам нужно
культуры,
больше,
да.
Потому что культура — это позитивные новости, а да. Плохой мы и так постоянно получаем.
Кстати, да.
Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Ваше радио поздравляем с вашим, так называется, праздником, да? Я слушаю все время вас утром, вечером, днем и ночью. Ну, я шучу, ночью не слушаю. Но вопрос в том состоит, вот что бы я вам пожелал бы и как бы выстроить систему, выстроить вот живые вопросы, вот как я сейчас звоню вам, и не бойтесь этого. Я понимаю, что вы боитесь, что вас будут прессовать. Ну, как раньше было Вадим, который на радиоболком Жириновским говорил. Но вы не бойтесь, вы звоните. Это будет за этого будет более живой, вы будете людей слушать. А то вы приглашаете карманных экспертов, вы там обсуждаете, а народ-то в стороне. Вам нужен человек со своими эмоциями, правильный, неправильный.
Спасибо большое за вашу точку зрения. Но, в общем, мы даем голос людям, которые нас слушают, и всегда рады этому, но это не всегда возможно. И не по всем темам, к сожалению, можно называть экспертов карманными или не карманными, но есть темы, по которым без экспертов просто не можем разобраться даже мы, и мы не можем по темам типа, например, цены на продовольствие или цены на лекарства, принимать вопросы и ответы слушателей, это просто будет непрофессионально.
Ну и с вами мы общаемся по мере возможности,
да,
всегда с радостью.
Будем всегда это делать. Здравствуйте.
Алло.
Говорите,
да,
пожалуйста.
Слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир беспокоит вас. Угу. Я всегда с удовольствием слушаю все вашу радиостанцию, но и вот появился научный блок с Константином Рансом. И вот мне хотелось бы, я как-то задавал все время вопрос, но не отвечают. Вот хотелось, чтобы он в следующий вторник осветил появившийся новый естественный спутник вокруг Земли.
Ага.
Вот. Какие его параметры?
Спасибо большое.
Мы,
вы знаете,
передадим.
Мы не можем, к сожалению, гарантировать, это немножко другая программа.
Но мы передадим,
но,
обязательно.
Да, мы передадим, да. Возможно, Константин Рангс как раз сейчас именно и размышляет,
изучает,
как же ему лучше всего рассказать про новый появившийся спутник, а вы тут как раз и появились. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Ну, во-первых, с праздником.
Спасибо.
Здоровья и удачи вам, работы долгие-долгие годы. Я всегда слушаю вашу передачу, потому что читать я не могу, я инвалид по зрению. И мне передачи ваши нравятся все. Ну, конечно, Александр Судья особенно. Но у меня вот хотелось спросить, можно ли так? Вот раньше был по радиотеатру микрофона. Можно ли это сделать на вашем радио?
Я не могу сейчас, спасибо, не могу сейчас ответить на ваш вопрос, к сожалению, но мы его, возможно, с кем-то обсудим.
Обсудим.
Из тех, кто может на него отвечать. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый.
Праздником вас.
Спасибо.
Обязательно с праздником и поздравляем всех-всех лучших журналистов, чем вы. Мы уже никогда не найдем и не услышим. Спасибо вам большое за ваши передачи. И Александр Студин, я не знаю, как другие, но свои знакомые все слушают с удовольствием. Но только чтобы... что там Виктор был, не надо. Виктор,
да, я понял. Про Виктора, вы знаете, спасибо, уже и на WhatsApp пишет Виктор в студию, то есть, вероятно, если есть какой-то такой вот флаг.
Я, знаешь, делаю вывод по сегодняшнему вот общению со слушателем, что у нас две звезды. Это Александр Алексеев и Виктор.
И причем они встречаются в одной программе.
В одной
это
программе,
невероятно.
Да,
это, конечно. Звонков очень много. Мы, наверное, примем еще буквально пару, просто, к сожалению, все не принять. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Праздником здоровья вам, удачи, успехов,
спасибо,
позитивных новостей, интересных тем. Мое утро начинается в машине с Домской площадью. Я знаю все ваши по часам, по минутам, по дням, какие будут темы. Очень и культура, пусть будет культура обязательно. Ну и, конечно, подробности, вот то, что мне получается всегда точно послушать, это Домскую площадь и подробности. Ну и в течение дня иногда получается тоже какие-то из передач послушать. Очень все интересно. Поэтому держитесь, мы с вами, мы вас слушаем и всегда рады, если у вас все получается.
Спасибо большое, вам большое. Спасибо. Спасибо, нам очень-очень-очень приятно.
Примем последний самый звонок. Извините, что остальные не примем, просто не успеем. Добрый вечер.
Добрый вечер. С Новым годом. Пусть Новый год будет мирным. Мирным для каждой души, мирным для всей земли. Мира каждой, каждому человеку на земле. Спасибо, наши любимые ЛР-4. Вы замечательны, вы неповторимы. И только успехов. Я не хочу вам сказать держаться. Не надо держаться. Пусть успех идет впереди вас. А мы, ваши слушатели, всегда с вами рядом. Милости и счастья вам. И
спасибо
радости.
Вам огромное.
И, конечно же, хочется поблагодарить передачу Якимович. Культура. Mm-hmm. Культура только культура. Культура – это мир. Культура – это любовь к ближнему. Всех благ и всего доброго. И Андрею процветания. Всего хорошо. Доброго, ребята. Успехов.
Спасибо.
Спасибо.
Спасибо всем за такое количество теплых слов. Нам очень-очень приятно. И спасибо. Мы вас тоже поздравляем с праздником. Сегодня и ваш праздник в том числе. И за добрые слова спасибо. И за критику тоже спасибо, потому что она для нас тоже, безусловно, важна.
Безусловно. Я хотел бы сказать еще, что вот мне отдельно хотелось бы отметить, что вот это вот хорошее настроение, которое слушатели несли с собой этими звонками, вот я хотел бы просто пожелать, что когда вы звоните на какую-то менее приятную тему, чем день рождения Латвийского радио 4, чтобы она вас тоже не оставила, чтобы не выглядело так, что вы звоните для того, иногда так кажется, что кому-то хочется просто пожаловаться, потому что в конце концов в наших руках делать так, чтобы жизнь становилась лучше, и в ваших тоже. Огромное спасибо за ваше поздравление. Это просто очень приятно.
Ну что ж, мы на этом мы прощаемся. С вами были Евгений Антонов,
Юлиана Шкагла,
продюсер Сандра Лепиня, звукооператор Александр Шайцанов и видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера.
До свидания.
Латвийское радио 4. Подробности.